года. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Вчера Петербург, как и вся Россия, прощался с Анной Политковской. Союз журналистов Санкт-Петербурга и Московская хартия журналистов назвали ее убийство прямым вызовом российской журналистики всему журналистскому сообществу страны. А Владимир Путин заявил, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности, убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации. Конец цитаты. В петербургской, как и в российской прессе, продолжают появляться различные версии убийства журналистки. А те многочисленные заявления, сделанные известными российскими журналистами по поводу убийства Анны Политковской, явно свидетельствует, что само журналистское сообщество сейчас расколото как минимум на два лагеря. Об этом, глядя из Петербурга, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 7404940. Абонент везде «Радио Свобода». Я бы хотел, чтобы участники нашей беседы вначале высказали свое отношение к тому, что произошло в России, чтобы понять, насколько это ужасно. Да? Николай Донсков, пожалуйста.
Очень трудно, конечно, что-либо комментировать в такой ситуации. Это на самом деле ужасно. И, собственно, никаких особых дополнительных слов, пожалуй, не требуется. И, как мне кажется, ужаснее всего даже не то, кто конкретно навел руку киллера, хотя, безусловно, это требует расследования, требует установления и наказания виновных. И хотелось бы, чтобы был назван заказчик, хотя опыт показывает, что этого никогда не происходит в России. Но основная трагедия, как мне кажется, в том, что просто сам климат сегодняшней России такой, что такие люди, как Анна Политковская, оказываются в этой стране лишними. И исторический ход развития России в последние годы предопределяет вот такого рода исход. Я, конечно, не говорю то, что некие пособники Кремля конкретно вот заказали Политковскую, наняли убийцу, и он ее застрелил. Но, тем не менее, вот еще раз повторяю, политический климат нашей страны сегодня такой, что люди, высказывающие хоть какую-то критику в адрес властей, сегодня этой стране не нужны. Вот это трагедия, трагедия наших дней.
Юрий Вдовин.
Я могу дополнить только одним, что в стране осуществлен уже достаточно серьезный демонтаж демократии, реванш партхозноменклатуры, а самым главным составляющим компонентом демократии является свобода слова и свобода прессы. И нельзя не согласиться с Николаем, который определил это точно. Это в стране, в которой нет демократии, где демократия власти не нужна, значит, естественно, любой человек, пытающийся нарушить молчание, мешает. Кто уже дальше его там, в какой части? Политковская была человеком удивительно глубоким и широким по тем проблемам, которыми она занималась. Достаточно посмотреть подшивку «Новой газеты», чтобы почитать ее в каждом номере ее материала о произволе властей в очень широком спектре. Хотя, так сказать, основное ее направление была Чечня. Вот последнее время, там, скажем, произвол кадыровцев там, но и в любом случае. И такой человек, конечно, им мешал на всех уровнях. И у меня-то есть абсолютно твердое убежденное, но, к сожалению, только убеждение. Я абсолютно убежден, что в первую очередь причастны к этому делу власти. И заявление Путина, что он же ведь проговорился, грубо говоря, он же там сказал, что стране и родине там нанесен ущерб публикациями в меньшей степени, чем ее убийством. То есть он соглашался с тем, что
признал ущерб, да, нанесенный ей, якобы.
Только он свел все это к тому, что родина — это они не родина. Это маргиналы от советской власти, которые до сих пор стоят у власти.
Вчера же Владимир Путин заявил, что ее политическое влияние, цитирую, было незначительно внутри страны, и, скорее всего, она была более заметна в правозащитных кругах и кругах масс-медиа на Западе. Вот чтобы можно было бы ответить президенту Юрию Дорин, пожалуйста.
А вот и Коля тоже хочет. Коля, сейчас я скажу, значит, то, что я отследил перед этим. Удивительно, значит, но отмалчивались сначала наши начальники, большие, вот президент, но не отмалчивались послушные журналисты. Ну, я их не называю журналистами, я не знаю, какое им слово придумать. Пропагандисты и агитаторы. Вот Максимов, этот, на ТВ-центре Пушков, потом Архангельский.
Они, я приведу цитаты, да, потом их.
Вот они вдруг дружно заявили, до того, как президент сказал, что, ну, там, что там Политковская, кто ее знал, никто ее не слышал, никто ее не видел. То есть это была проработанная технология, которая сначала была вброшена, как бы, так сказать, из средств массовой информации, что не о ком говорить, там, о чем говорить. Это любимая тема сейчас. Такая государственная маргинализация свободной прессы, маргинализация демократов, маргинализация людей, которые ориентированы на восстановление демократических норм в России, и объявлять их маргиналами и говорить, это все абсолютно несущественно, невлиятельно. А потом, вслед за этими вот первыми шавками, уже и сам президент сказал то же самое, и Сергей Иванов, причем во времени почти одновременно. У меня там есть телеканал какой-то в кабеле «Вести», который постоянно так. Вот прямая трансляция в пресс-конференции Сергея Иванова, она почти по времени совпала с выступлением на пресс-конференции Путина, и удивительно совпали все эти слова. Вслед за шавками, которые прошавкали, что Политковская им была вот маргинальна.
Ну вот, пожалуйста, Николай.
Я, конечно, согласен с Юрием Иннокентьевичем. Во-первых, удивляет то, что первым высказался не Путин. Первым высказался Буш, Совет Европы и прочие представители вот того самого заклейменного президентом Путиным Запада, которые сочли это достаточным поводом для того, чтобы сделать заявление. Наша власть не сочла это достаточным поводом для того, чтобы как-то отреагировать. Ну, впоследствии просто Путин ответил на конкретный вопрос, который ему был задан во время пресс-конференции в Дрездене. Я думаю, что, может быть, сам он бы эту тему не стал поднимать. Это первая странность. Вторая, совершенно точно Юрий Иннокентьевич сказал, что абсолютно четко Владимир Владимирович Путин вчера расставил точки над «и» и назвал тех маргиналов, которые, по его мнению, никак не влияют на процессы в России. Это, во-первых, журналисты, во-вторых, правозащитники, и, в-третьих, Запад. Вот всю эту кучку он обозначил, дав понять, что вот эти товарищи, то есть демократические слои российского общества, свободная пресса и западное общественное мнение никакого влияния на российскую власть не оказывают. Власть сама принимает решения без оглядки на это. Соответственно, журналисты могут писать все, что угодно. Это совершенно пустой звук для нашей власти. Точно так же. А что такое журналистика? Это, вообще говоря, в развитом демократическом обществе это голос гражданского общества. Это голос граждан. Значит, он для нашей власти совершенно не слышен и не нужен. Вот,
свободы слуха нет.
Совершенно верно, да. И свободы слуха нет, и свобода слова, которая, ну, трудно говорить, конечно, о свободе слова в таких условиях, когда журналистов убивают за эту самую свободу. Но даже если кто-то что-то и сказал бы или скажет, все равно это не будет услышано и никак не повлияет. Вот это основная, по-моему, основной месседж, который послал президент в этом своем высказывании. И также он обозначил еще очень четко, что для государственности критические публикации наносят вред. Вот это тоже очень важный месседж. Да, ну, он выразил мнение, которое существует в Кремле, и тут, собственно, не то чтобы проговорился, я думаю, просто он не называл, может быть, так ярко вот это свое мнение не высказывал. Ну, собственно, по-моему, больше вопросов уже не остается после вот этих высказываний по поводу перспектив свободной прессы в России, по поводу перспектив развития демократии и по поводу всего остального. Все четко было определено вот буквально в двух этих фразах, которые были вчера обронены президентом Путиным.
Очень четкий ответ, да. Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Мы подключили бесплатный телефон 8 800 200 ровно 2212. Слушатели могут присоединиться к нашей беседе. Юрий Вдовин, я вот как раз хотел бы напомнить некоторые высказывания журналистов, достаточно известных и официальных. Вот что заявил телеведущий НТВ Владимир Соловьев буквально на следующий день после убийства Анны Политковской. Смерть обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской могла быть выгодна многим силам в России, но она совершенно не была нужна действующей власти. Убийство Анны могло быть выгодно оппозиционным силам, например, окружению Ходорковского. Нельзя исключать и чеченский след. Здесь могли быть замешаны чеченские боевики, с которыми она была связана и не скрывала этого, и мешала им. Пожалуйста, что можно сказать?
Ну, это разыгрываемая карта интереса в убийстве оппозиционных сил. Ну, во-первых, я должен сказать, что те всерьез, так сказать, с моей точки зрения, оппозиционные силы, которые действительно стоят в реальной интеллектуальной оппозиции к нашей власти, они просто далеки от такого рода упражнений, там, скажем, приносить в жертву своего лучшего... Да нет, это просто бред, который придуман по геббельсовской схеме. Чем фантастичнее ложь, тем скорее она дойдет до публики. Но я тут бы хотел сказать вот о людях типа Соловьева, там, Максимова и прочих других. Значит, есть две профессии. Есть профессия журналиста и есть профессия служащего власти пропагандиста и агитатора. Вот в России, к сожалению, профессия журналиста вымирает. Она полностью заменяется на профессию вот, пропагандистов и агитаторов. И несмотря на наличие союзов журналистов, факультетов журналистов, там в основном присутствуют пропагандисты и агитаторы, служащие власти, служащие, государственные служащие. Это совершенно не имеет никакого отношения к журналистике. В этом плане Анна Политковская была одна из немногих представителей уходящей из России профессии журналистики. А должен напомнить, вот Мариэтта Чудакова как-то на Радио Свобода как раз сказала, что вот команды «ложись» не было, а журналисты легли. Они легли под власть стыдно и позорно. И они в большей степени, чем кто бы то ни было, повинны в гибели свободы слова, а следовательно, демократии в России. Просто профессия журналиста предполагает изначально определенную социальную заряженность на реализацию права граждан на информацию, а не на реализацию права власти на пропаганду и агитацию. Вот это позор для российской журналистики, и следствие этого позора, оставшийся небольшой отряд журналистов, вот действительно журналистов, жизнь которых на самом деле находится в опасности, потому что бюрократия защищается от демократии любыми средствами. Вот придумала там суверенную демократию, эквивалент социалистической демократии, там бред какой-то. И больше ничего не могу сказать.
Николай Донсков.
Бюрократия действительно защищается любыми способами, не только силовыми. Коль скоро вот речь идет о том, что журналистов просто убивают. Кстати, в «Новой газете» убита не только Анна Политковская, да. Ведь «Новая газета» понесла огромные потери. Вспомните, да, это были, да, был убит, первым был убит Игорь Домников, да. Который был редактором отдела спецпроектов «Новой газеты». Затем, при весьма странных обстоятельствах и по версии самой «Новой газеты», и многие разделяют эту точку зрения, погиб Юрий Щекочихин, а версия такова, что он был отравлен просто. Расследование еще не завершено на эту тему, и пока итогов мы не знаем. И боюсь, что официальных результатов это расследование никаких не даст. И, наконец, Анна Политковская. То есть вот даже на примере одной отдельно взятой газеты, это же кошмар, что происходит. Но у бюрократии есть в запасе масса и других способов, мирных способов отстоять свои интересы. Это просто наглухо закрывать двери перед журналистами, допускать только определенный пул к своим холопам. Телам. Ну, можно так назвать. В общем, действительно, условия работы журналистов, которые пытаются каким-то образом высказать независимую точку зрения, они в сегодняшней России просто невыносимы. Мало того, что им приходится постоянно преодолевать какие-то препоны, но и на самом деле они часто оказываются под угрозой, им угрожают то анонимными звонками, то еще чем-то, там нападения всякие и так далее, и так далее. Инцидентов масса. Если просуммировать вот по России, мы просто знаем, есть определенные источники, где все это перечислено. Это десятки и сотни случаев, которые происходят в России с журналистами. Это борьба как раз борьба со свободой слова, со свободой прессы. И опять-таки она не всегда инициируется властями. Вот просто ситуация такова. Ситуация безнаказанности, ситуация попустительства, когда каждый, и представители полукриминального бизнеса, и представители, опять-таки, полукриминальных силовых структур, они отлично понимают, что им за это ничего не будет. Можно все. Можно все вплоть до того, чтобы избить, убить, похитить. То есть допустимо все.
Короче, все. Да, без,
все средства хороши.
Повести мнение еще одного агитатора, как вы их назвали. Убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской — это политическая провокация, за которую могут последовать и другие убийства известных людей, заявил ведущий Первого телевизионного канала Михаил Леонтьев. Он считает, что убийство Политковской организовано теми же силами, которые стояли за Норд-Остом и Бесланом. Кроме того, по словам Леонтьева, по стилю это преступление очень похоже на убийство украинского журналиста Гангадзе.
Ну, я не знаю, тут комментировать с психиатром надо просто.
В общем, примерно можно понять, о чем идет речь. Довольно часто в таких случаях вспоминают Березовского, как такой вот жупел, который вытаскивает при необходимости. Чаще всего это происходит в преддверии выборов очередных. Ну, собственно, выборы действительно не за горами, 2007, а затем и 2008 год. Видимо, намек в данном случае имеется именно в эту сторону сделан.
Нет, так тут, а до этого еще на Ходорковского намекали, вообще бред себе.
На Невзлина намекали, а сегодня в «Известиях» ответ Бориса Березовского на все эти обвинения был напечатан. Он пишет: «Мне, безусловно, выгодна эволюция в России, но все мои действия находятся в рамках закона. Тем более, что в деле дестабилизации обстановки в России мне не угнаться за нынешними российскими властями». Конец.
Очень точно сказано.
Давайте теперь послушаем, что пишут уже известные журналисты, и мне кажется, что их по праву можно назвать журналистами.
Анну Политковскую убили фашисты, пишет Андрей Пиантковский в статье «Анна и президент», опубликованной на интернет-сайте «Грани.ру». Последним документом в жизни, подписанным Анной Политковской, было обращение к обществу и властям остановить кампанию травли Грузии. Анна Политковская знала, что в путинской России она обречена, и не раз говорила об этом. Ее правда о массовых нарушениях прав человека в Чечне, продолжающихся и сегодня, о постыдном поведении власти в трагедиях Норд-Оста и Беслана, была ненавистна режиму. Ее не раз уже пытались убить, но не случайно и символично, что ее убили в эти окаянные дни отвратительной ксенофобской вакханалии, охватившей Россию. В дни, когда все и уличные погромщики, и интеллектуальная обслуга режима получили от кремлевских бесов, говоря словами Достоевского, право на бесчестие. Кто-то из особо объединенных этим правом и решил по-своему отметить день рождения любимого президента. А Вадим Белоцерковский считает, что поводы для убийства Политковской надо искать не только в ее прошлой деятельности. С началом военных действий российских войск в Грузии, Абхазии, Южной Осетии, кто прежде всех журналистов мог бы устремиться в зону новой маленькой победоносной войны с очередным врагом России? И кто столь же эффективно освещал бы эту операцию по мочению в сортире очередных террористов? Ведь сказано же было, что уже сейчас действия Грузии носят характер государственного терроризма. Ответ ясен, и вы его знаете. Понимаю, что война с Грузией представляется многим немыслимой. Ну а то, что сейчас творится в стране, представлялось нам мыслимым еще несколько лет назад, задает вопрос Вадим Белоцерковский в статье «Убийство на фоне истерии», опубликованной также на сайте «Грани.ру». Грамотный выбор момента, так называется статья Максима Соколова в «Известиях», в которой он приходит к выводу, что объективную выгоду от убийства Анны Политковской обрели те, кто желает представить Россию фашистской страной, где творятся самые черные злодейства, из чего напрашиваются очевидные выводы в отношении этой страны.
Вот что пишут журналисты.
Ну вот, Максимов, я как раз его и, так сказать, приводил в качестве примера. Выгодно тем, кому приятно представить Россию фашистской страной. А кому сделать ее фашистской страной приятно? И как ее сделать? Все, что с Грузией связано, между прочим, это просто проба фашизма в России. Как? Привьется или не привьется? Если привьется, можно и дальше ехать. Вот за грузинами кого будем репатриировать? Причем... оказывается, сейчас вот все наши послушные журналисты пишут, все беды, в которых мы сталкиваемся, в них повинны исключительно грузины. И в карты они играют, и казино они устраивают, и до этого все это было как бы никому не известно, а тут вдруг сразу стало все известно. Ну, завтра окажется, что я не знаю, кто там окажется следующий, туркмены там или таджики.
Нет, названы уже предположительно армяне и азербайджанцы.
А вот так вот, да?
Ну, это предположительно.
А кем названы?
Этими умами, которые эту стратегию разрабатывают там вот наверху, в Москве.
Да, это интересно. Я бы хотел обратить внимание вот еще на что. Владимир Путин в интервью германской газете «Die Süddeutsche Zeitung» категорически отрицает возможность того, что за этим убийством мог стоять Рамзан Кадыров. И объясняет, почему, любопытная цитата. «Потому что своими публикациями Анна Политковская не наносила ущерб его политической деятельности и не препятствовала развитию его политической карьеры». Конец цитаты. Николая Донского.
Ну, его политическая карьера протекала, конечно, если отталкиваться от слов Путина, что публикации Политковской, а если говорить шире, вообще любые публикации, никакого влияния не оказывают на политику Кремля, то, конечно, и позиция и политика Рамзана Кадырова точно так же независима от публикации Анны Политковской, как и позиция Путина. В этом смысле, да, безусловно, она не оказывала влияния. Но, опять-таки, говорить о том, кто был заинтересован, ну, безусловно, эти люди из окружения Кадырова могли быть заинтересованы. И, в принципе, учитывая их менталитет, наверное, могли пойти на такой шаг.
Спасибо, Николай Донсков. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Тема «Основные тенденции развития российского образования». Гости студии. Главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и главный редактор газеты «Управление школы» Яна Сартан. Автор и ведущий Александр Костинский. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в петербургской студии главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
Решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Час пресс.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Многие российские правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены реакцией президента России Владимира Путина на убийство Анны Политковской. Выступая вчера в Дрездене, Путин сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, а ее убийство нанесло России и действующей власти больший урон, чем ее публикации. В Москве застрелен руководитель одного из московских отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Плохина. Из России сегодня будут депортированы более 100 граждан Грузии, обвиняемых в нарушении миграционного законодательства. Они будут доставлены в Тбилиси на пассажирском Ил-62 МЧС России. Этим же самолетом в Москву вернутся около 270 россиян. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца. По данным следствия, 24-летний безработный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета на проспекте Мира в гражданина Республики Гана. Африканец был легко ранен. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 6. Этой ночью из-под обломков было извлечено тело погибшего мужчины. Поиски продолжаются. Китай не исключил, что поддержит введение санкций против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Пхеньяна. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций и против Ирана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязанков. В эфире «Час прессы». Убийство Анны Политковской – прямой вызов всему журналистскому сообществу России. Выстрел в будущее страны. Мы продолжаем говорить об этом. В петербургской студии главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961. 143 в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Давайте послушаем, что еще пишут газеты, и петербургские в частности.
На митинге памяти Анны Политковской, который прошел в Петербурге, обсуждали версии убийства журналистки, пишет газета «Невское время» и публикует пять версий. Месть за то, что Политковская обвиняла в преступлениях власти Чеченской республики и лично президента Рамзана Кадырова. Провокация против Рамзана Кадырова, устроенная его противниками в Чечне. Провокация против российской власти, которой убийство Политковской, несмотря на ярко выраженную оппозиционность журналистки, было совсем невыгодно. Все сразу обратили внимание на дату убийства. Оно произошло в день рождения президента. Этот, в кавычках, подарок Владимиру Путину вполне мог преподнести кто-то из его ненавистников, ныне проживающих на Западе или даже находящихся в стране. Цель – испортить имидж Кремля в глазах мировой общественности. Месть военных за статьи Политковской о коррупции в Министерстве обороны и командовании объединенной группировки федеральных войск в Чечне. Месть нацистов за то, что посмела защищать права простых чеченцев. Убийцы Политковской семейная пара? Таким вопросом задается петербургская газета «Смена». О страшном преступлении за минувшие дни высказались уже многие политики. Нарушил молчание и президент Путин, продолжает «Смена». В телефонном разговоре с Джорджем Бушем он заявил, что правоохранительные органы России предпримут все необходимые усилия для расследования убийства Анны Политковской и поиска заказчиков и исполнителей преступления. «Смена» считает, что, учитывая резонансность дела, бандитам вряд ли удастся избежать наказания. Убийц Анны Политковской поделили на троих. Это уже статья в «Коммерсанте». Как стало известно «Коммерсанту», в Генпрокуратуре активно обсуждаются три возможных версии убийства Политковской. Одна из них связывает преступление с делом нижневартовских милиционеров, которые, находясь в служебной командировке в Чечне, похищали, пытали и убивали мирных жителей. После разоблачительных статей Политковской на них было заведено уголовное дело. Другие версии – возможный заговор против Владимира Путина и премьера Чечни Кадырова. При этом называется имя Бориса Березовского. И еще имя одного эмигранта в связи с убийством Анны Политковской упоминает средства массовой информации. Это Леонид Невзлин. Сразу после гибели Анны Политковской мы обнаружили в интернете анонимную аналитическую записку, распространенную в 2005 году, сообщает интернет-сайт компромат.ру. В ней среди мер, с помощью которых бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин, находящийся сейчас в Израиле, планирует дестабилизировать ситуацию в России, упоминалось и о покушении на Политковскую. Поскольку она находится в остром конфликте со всеми силовиками и руководством страны в целом, ее убийство скомпрометировало бы власти. Версия причастности к убийству Леонида Невзлина на первый взгляд кажется бредовой, однако не исключено, что кому-то из покинувших пределы Родины необходимо поддерживать в мире имидж России как страны, где можно погибнуть за убеждение. От этого зависит прочность статуса этих людей, статуса политических беженцев, страдающих за приверженность свободе и демократическим идеалам, заключает компромат.ру.
Вот что пишет журналист. У нас звонки. Краснодарский край, Вячеслав Федорович, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Как мне кажется, это дело рук левых сил и травля государств, взявших курс на западную демократию, это тоже их дело. И левоохранительные органы, как я их называю, я уверен, истинных заказчиков вряд ли найдут. А если и найдут, то стрелочник она, возможно.
А кому вы подразумеваете под левыми силами?
Ну, это коммунисты, конечно. Советские коммунисты.
Пожалуйста, знаете, я вот должен сказать, что одним из первых, кто прислал в редакцию, вот лично мне на мой электронный ящик пришло, во-первых, соболезнования, и, во-вторых, выражение своей позиции. Это были, как ни странно, коммунисты, коммунисты Петербурга. Ну, я понимаю, что это вряд ли убедит слушателя в чем-то, но, тем не менее, конечно, я совершенно далек от той мысли, что люди, которые, как вот было сказано слушателям, ратуют за построение демократии в стране, избрав западный, как опять-таки было сказано, путь развития, что им это выгодно. Им это как раз совершенно невыгодно, потому что демократия — это гражданское общество, а не истребление гражданского общества.
Николай, скорее вот та версия, которая обсуждалась еще в средствах массовой информации, это наличие в силовых структурах и в бывших, в группах тех людей, которые раньше работали в силовых структурах, таких патриотически настроенных людей, как Квачков, небезызвестный, ну, да, офицер, да, да, ГРУ. Вот это больше ближе
это
похоже
на... в принципе, похоже на правду. Тут, опять-таки, конкретных данных на этот счет нет, но исключать такого нельзя, потому что, действительно, наши правоохранительные органы и армия заражены вирусом ксенофобии. И этот вирус ксенофобии распространяется не только на представителей кавказских народов, но также и на свободомыслящих журналистов. И нельзя исключать, что, руководствуясь с их точки зрения благой идеей, они могут проводить вот такую очистительную, с их точки зрения, работу. В принципе, это совершенно соприкасается уже с деятельностью неонацистов, потому что примерно с такими же идеями, только более, видимо, радикальными, выступают и неонацисты. И у них также существуют определенные так называемые расстрельные списки, которые не раз фигурировали в интернете, в которых присутствовала и Анна Политковская. И они ее называли врагом русского народа и врагом русского государства. Вот, кстати, в этом смысле президент Путин, сказав, что она нанесла урон российской государственности, в определенном смысле его высказывание перекликается с мнением неонацистов. Поэтому вот исключать того, что существуют какие-то ультранационалистические и группы, бригады, которые действуют вот таким способом, убивая неугодных людей, исключать этого нельзя. И присутствие там людей из спецслужб или бывших офицеров спецслужб, это также вполне реально.
Кирилл Николаевич, Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
К вопросу о работе журналистов. Вот меня возмущает позиция питерских, ну, не журналисты, деятели культуры, Гордин, Катрали, еще двоих я забыл. Ведь они выступают в защиту Грузии, но хоть бы одно слово с точки зрения простого народа, меня и соседей моих. Мы ежедневно сталкиваемся на рынке со стороны геноцида, не знаю, не буду называть нации, но ничего об этом не говорится. И если вы выступаете против, то вы хоть один случай, пример приведите, кого бы обидели. Этого нет. А для большинства простых граждан все, что происходит, это справедливо. Выселяют хапуг, спекулянтов и так далее.
А вас что, обидели, да? Грузины обидели вас?
А вы придите на рынок. Вот Олег Баксилашвили, когда шел в депутаты в Думы, в школе 118, 6 лет назад выступал. Я установлю на проспекте Культуры рынок, вы будете там хозяева. Черта с два, хозяева они, а не мы. И каждый день, конечно, мы сталкиваемся, и все рядовые сталкиваются. Я не называю нации с кем, но нас
вот,
давят.
Вот мнение.
Вот мнение.
Вы знаете, я вам должен сказать следующее. Значит, здесь претензии надо предъявлять в первую очередь к нам самим и к нашим правоохранительным органам, которые позволяют криминальным структурам что-то на рынке устраивать. А уже какая там национальность? Вдруг стали грузины. До этого говорили, что азербайджанцы. До этого еще кто-то.
Евреи есть еще.
Ну, евреи еще там, бог с ним. Но, знаете, разговор о том, что там кто-то осуществляет геноцид русского народа, и это принципиально против русских направлено. Пришли криминальные структуры, вкупе с нашими криминализированными правоохранительными органами, держат под контролем торговые все точки, о чем президент, кстати говоря, наконец вспомнил и сказал, да? Но это не связано с тем, что именно грузины пришли, а преступники пришли. Они пришли и из Грузии, и из Азербайджана, и из Таджикистана, и с нашими русскими милиционерами вместе грабят русский народ, приходящий на рынок. И русский, и армянский, и кавказский, какой угодно народ. Так здесь претензия должна быть не к грузинам, а к правоохранительным структурам, коррумпированным преступными группировками.
И в частности и к самим гражданам, которые голосуют за ту власть, которая позволяет наводить такие порядки. Действительно, преступность интернациональна, она не имеет национальной окраски. И во всех преступных группировках всегда присутствуют представители разных народов. И они очень слаженно действуют, кстати говоря. И на самом деле опыт расследования вот тех же самых терактов в Москве показал, что кто выдавал, кто за взятки пропускал машины через всю Россию, это были русские милиционеры. Им платили там весьма символические суммы. Так бороться вот с этим надо. Опять-таки, кто выдает лицензии на торговые точки? Русские чиновники. Русские не в смысле национальности, а в смысле принадлежности к России. Россияне.
Представители российской власти.
Представители,
да,
российской власти и российских правоохранительных структур. И действительно, бороться нужно с преступностью, а не с отдельно взятыми народами. Вот в данном случае объявлена очень странная антигрузинская кампания. Возможно, за ней последуют какие-то иные кампании против представителей других кавказских
народов. Да, был бы в Грузии Янукович, послушный нам, и не было бы антигрузинской кампании. Но поскольку в Грузии не нашлось такого вороватого Януковича, который там дорвался бы до власти и проводил бы пророссийский курс, ну, вот привыкли мы, что Грузия должна быть под нашим крылом, под нашим началом. Имперские амбиции до сих пор неистребимы в наших властных структурах. Ну, и отсюда все идет.
Да, деятели культуры Нина Котерли и Даниил Гранин в своем письме, они просто обратили внимание общества на то, что так бороться с нелегальной иммиграцией, как это делает власть сейчас в России, это просто неприлично. Это дословная цитата. Станислав из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Во-первых, мне хотелось бы, Виктор, поблагодарить ваших гостей за блестящий анализ, который они провели по поводу этой бешеной ксенофобии. Теперь по поводу убийства Анны Политковской. Это, конечно, акт политического терроризма, безусловно. Вот. Кто стоит за этим? Вот здесь надо размышлять. Вы знаете, в последний раз я слышал Анну Политковскую в передаче вот, коллеги нашего уважаемого ведущего Елены Рыковцевой. Она провела передачу очень любопытную. Знаете, анализ Кадырова и окружение, которое его, вокруг него существует. Вот. И Анна Политковская высказала такую мысль, причем блестящую, я бы сказал. Она прямо заявила открытым текстом, что Кадыров является самым настоящим чеченским Сталином, который ведет политику террора против народа. И действительно, вот его эти наемные отряды, они сеют смерть и разрушение вокруг, безусловно. Вот. И вы знаете, что получилось дальше? Буквально через несколько дней ее убили. Вот это вот все, и причем на фоне мрачного молчания наших правителей, это наводит на самые мрачные размышления, понимаете? А ведь Анна Политковская ведь не только была блестящим журналистом, она ведь была великолепным расследователем. Вот эти вот расследования, которые она проводила в Чечне, дает великолепнейший материал, причем аргументированный, подкрепленный свидетельским показаниями, который является грозным обвинительным актом современным властям, которые сейчас пока у власти, а вот если они отойдут от власти, тогда уже это будет, знаете, материал для международного суда, между прочим.
Спасибо. Журналисты «Новой газеты» сейчас будут проводить независимое
расследование. Да, журналисты «Новой газеты», безусловно, будут проводить расследование, хотя у журналистов нет таких инструментов, какие есть у правоохранительных органов. Журналисты просто ими не наделены по определению, поэтому, безусловно, должны активно все-таки проводить расследование и правоохранительные органы.
Ну,
без них...
Беда, конечно, еще в том, что вот я вот вспоминаю, что Анна была вот кошкой, которая гуляла по горячим точкам сама по себе. То есть ей помогали, но должна была быть какая-то система информационного поддержки такой вот и журналистской солидарности, которой не оказалось на самом деле. И еще вот существует технологический прием, вот когда проводятся журналистские расследования, вот все, что надыбал журналист, это не должно быть, грубо говоря, его настоянием, должно быть, ну, несколько коллег должны этой информацией тот же мгновенно владеть.
Юрий Иннокентьевич, это все известно, и в редакцию «Новой газеты» вот эти меры предосторожности предпринимались. Другое дело, что для того, чтобы попасть в горячие точки, сейчас это очень сложно просто сделать. И чаще это удается сделать как раз вот таким спонтанным способом, сохраняя инкогнито. Но, между прочим, Анне Политковской не всегда удавалось долететь. Вот вы вспомните, она когда летела в Беслан,
да,
ее отравили в самолете, и вместо Беслана она попала в больницу.
И еще неизвестно, чем бы кончилось, если бы Дмитрий туда не улетел, главный редактор.
Да-да-да, так что Анну Политковскую поддерживали. Редакция «Новой газеты» очень активно этим занималась. вас. И еще вот что я хочу сказать про Анну Политковскую. Слушатель сказал, что она проводила расследование, подкрепленное свидетельскими показаниями. Вот я знал Анну Политковскую и отчасти видел, как она работает, и даже несколько было материалов, которые, ну, в определенном смысле мы делали совместно. Просто я описывал петербургскую фактуру, она писала свой комментарий уже из Москвы. Так вот, Анне Политковской очень доверяли люди, и они шли к ней с сознанием того, что больше в российской журналистике идти к ней некому. Да вообще не в журналистике, а вообще в России больше обратиться некому. Очень многие обращались именно, старались попасть к ней. Ей рассказывали такие исповеди, от которых, вы знаете, впору посидеть и она получить инфаркт. Седая. Да, она была абсолютно...
Седая она была уже давно.
Седая, да. Но вот люди несли это горе именно ей, потому что они понимали, что она может это донести уже, и, может быть, хоть как-то это сможет повлиять на их жизнь. К сожалению, влияние, как заявил Владимир Путин, было минимально. Ну, собственно, мы это все и знаем. Но, тем не менее... По многим публикациям «Новой газеты», и в частности по публикациям Анны Политковской, возбуждались уголовные дела, и все-таки это тоже определенный эффект, что действительно люди получили наказание за конкретные преступления, которые были
кадет
расследованы.
Кадет сидит в тюрьме.
Кадет — это, да, вот как раз тот самый ОМОНовец Ханты-Мансийского ОМОНа.
Ты по Ингушетии недавно дал интервью большое, в котором он сказал, что очень много дел возбуждено именно после, что он всегда читает все публикации в «Новой газете».
Совершенно верно.
Правда, он недолго работает, по-моему, всего лишь месяц или два там. Ну, вот. Иван из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хотел бы сказать, что убийство Анны Политковской — это продолжение преступления режима 3-4 октября 1993 года. Вот. Этот режим совершенно нелегитимный. И если бы вот удалось бы так проковырять современный режим, как проковыряли 1937 год сталинский, то, что привело к распаду Советского Союза, то этот режим также бы зашатался. Его нужно лишать легитимности и повторять каждый день про 93-й год, потому что ельцинский и путинский режим — это одно и то же. Это такое же продолжение вот полицейского рабовладельческого строя. Вот этот рабовладельческий строй, это фактически создает православный мазохистский фашизм, который очень ловко, очень хорошо расправляется с депутатами, с журналистами, очень хорошо отдает территории великому Китаю.
Понятно, понятно. Да, это...
Не знаю, такое выступление в комментарии не нуждается, по-моему.
Светлана Александровна, Петербург.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу поблагодарить «Новую газету». Годами коплю ее, не пропустила ни одной статьи Анечки. Безумно переживала за ее жизнь. Хочу вам сказать одно. Ту правду, которую написала... Конечно, ненавидят эти люди, которые называют себя властью. И мне очень горько, когда говорят, наша власть, наше государство. Не может наше государство убивать наших людей, говорящих правду. И никогда они никого не найдут, если только вы не возьметесь за это. Потому что сами себя они искать не будут. И правильно, без отмашки вертикали... На это бы не пошли убийства, даже частные люди. Вот. И потом Аня писала, что Кадыров лучший друг Путина. Лучший друг Путина. Как он смел стать героем России? Как зачем нам в Москве улица Кадырова? Зачем? Она о Норд-Осте поминутно написала. Там же такая правда. Почему не довели до конца? Да потому что они знали, что они делают. И сейчас развернута война против наших детей, против народа. Просто идет бесцеремонное уничтожение людей. И как только Дмитрий Холодов добрался до высокопоставленного чиновника в форме, его сразу взорвали, так и Анечка. И я считаю, это национальная беда, это национальное горе. И мы никогда не должны забывать таких людей, как она, как Дмитрий Холодов. И те, кто сейчас сидит в тюрьмах, отступники КГБ, это они вышли из власти и уничтожают собственную страну, доведя ее до разрухи, до такого...
Да, справедливо совершенно женщина сказала, да, мне. Олег из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу защитить президента Путина от обвинений журналистов и поддержать президента в том, что, значит, влияние Политковской было близко к нулю. Я, например, Политковскую никогда не читал и все газеты с ее статьями просто выбрасывал. А хочу спросить вот у Николая Донского. Вот в понедельник «Новую газету» нигде было невозможно купить. Вот почему, например, Николай Донсков не обеспечил в понедельник продажу значит, новой газеты в киосках Санкт-Петербурга? Или ему все равно?
Вам понадобилась новая газета,
давайте,
если
отвечу,
вы ее не читаете.
Давайте я отвечу. Во-первых, газету сразу раскупили в понедельник, это первое. А второе, то, что Николай Донсков, конкретно Николай Донсков и вся редакция в целом, не имеет никакого отношения к торговле газетами. Просто слушатель не осведомлен, видимо, в этом. В Петербурге торгуют газетами специальные торговые организации. Вот так, так построена эта наша система. Поэтому как-то повлиять на них ни я, ни все мы вместе редакции не можем. Этим занимаемся не мы, торговлей газетами.
Я бы хотел еще очень любопытное сообщение, только что пришло, буквально уделить ему внимание. Конечно, это в какой-то степени не имеет отношения к той теме, о которой мы говорим, но все-таки, с другой стороны, это имеет самое прямое к этому отношение. Вот только что Росбалт сообщил, что в Петербурге сегодня состоится митинг, который устраивается Межвузовской ассоциации «Покров». В нем ожидается участие около 500 студентов, преподавателей вузов Санкт-Петербурга. Одним из главных инициаторов этого митинга выступила ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. И все это направлено на то, чтобы убрать с телевидения волну безнравственности, реализуемого в виде низкопробной рекламы, американизированных фильмов, передач и так далее. Будут собираться подписи. Подписи станут под проектом этого законопроект будет внесен в законодательное собрание Санкт-Петербурга. И будет предложена система, позволяющая отключать петербургский эфир безнравственным передачам. Иными словами, предполагается просто отключать вещание данных телеканалов на время указанных передач. И это все будут определять, какие безнравственные, какие нет. Люди, которые будут созданы специальные общественные советы, состоящие из ученых, общественных деятелей, священнослужителей обязательно.
То есть Конституцию нарушат, ведут цензуру.
Ведут такую своеобразную цензуру. Даже не своеобразную. Это я почему поднял этот вопрос? Потому что это прямое имеет отношение. Вчера на митинге, посвященном памяти Анны Политковской, почти не было студентов. Вы там были?
Не было. Да, там не было вообще, к сожалению, молодежи. Пришла, так сказать, демократическая тусовка, которая начала ходить в 90-е годы, и больше было пожилых людей, чем молодых, к сожалению. Вот. А что касается вот этих затей, ну, мы же много раз уже слышали, что вот для того, чтобы нам наладить жизнь хорошо, нам надо нравственность повысить. А нравственность повышать будут специально обученные там в КГБ или где там, в церкви люди. У нас вообще клерикальная компонента в жизни страны все больше и больше. И они определяют, что такое хорошо и что такое плохо. Хотя есть другие документы, законодательно закрепленные, и церковь отделена от государства, но тем не менее она лезет там, пускай заведут свой канал и обеспечивают там нравственность, и не смотрят другие телевизионные программы. Существует, на самом деле, проблема, там, скажем, очищения телевизора от каких-то вещей существует, но... Такие вещи нигде в мире не решаются на законодательном уровне. Такие проблемы, как правило, решаются внутрикорпоративными какими-то соглашениями и уровнем культуры в стране. Уровнем культуры.
Ну, существует еще во многих странах мира общественное телевидение,
да, общественное телевидение,
которого нет.
Кстати,
в России.
Тут они заявили, что создадут общественные советы при каких-то государственных или частных телеканалах. Какой-то бред сивой кобылы вообще.
Ну а как, нет, почему? Этот общественный совет может быть
общественный совет,
создан законом законодательного собрания Санкт-Петербурга,
нет,
который будет решать и осматривать все программы, которые идут, транслируются в Петербурге. Может быть такое?
Это бред, потому что создать цензурный комитет, назовите его общественным комитетом, и решать, что включать, что выключать, что мне смотреть, что не смотреть, ну уж позвольте мне самому все-таки выбирать. Я сам буду решать,
но
что мне читать.
Но это вы так считаете, Юрий Иннокентьевич.
Они считают, вот, что
да,
они меня должны ограничить.
Людмила Вербицкая считает, что засилие на экранах, насилие.
Действительно есть насилие на экранах, но надо решать это другим путем. Не путем запретов. Запретами ничего не решат. Ну, будет подпольная трансляция, будут продавать видеокассеты, эти самые DVD-диски будут продавать.
Ну, понятно, но на самом деле это...
Ну, это на самом деле бред сивой кобылы и сумасшествие какое-то.
Но оно, вместе с тем, этот бред, он характеризует уровень сознания многих людей. И, в частности, в данном случае, молодых людей, которые согласны под этой идеей, ну, если не подписаться, то, по крайней мере, помитинговать.
Жалко, что госпожа Вербицкая как-то санкционирует антиконституционное действие по созданию цензуры.
Ну, законодательно, я думаю, это будет все решено. как-то определена. Но она почетный гражданин Петербурга. Она имеет право вносить на рассмотрение ЗАГСа законопроекты вне очереди.
Она не имеет право вносить антиконституционные законы. Никому не дано право нарушать Конституцию. Введение общественного совета, который может выключать телевизионную программу, это цензура. А как это еще назвать?
Это попытка общества защититься от насилия и неприличия на экране.
Решается это на корпоративном уровне. Существуют этические кодексы, еще что-то.
И также на уровне выбора телеканалов. Да? Вообще говоря, есть телеканал «Культура», да? где влияние вот такого рода засилия, о котором говорится, минимально.
Значит, вы считаете, что это не угроза?
Я считаю, что это пошумят для пиара кого-то там, какая-то публика будет пиарить себя. Причем на уровне дешевом совершенно, когда собрать любой ценой какое-то мнение людей для поддержки.
Юрий Иннокентьевич, мне кажется, тут все-таки немножко сложнее вопрос. Это не только пиар кого-то отдельно. Вспомните, у нас была инициатива по созданию так называемого Государственного института нравственности. Именно из Петербурга она исходила, эта идея. И поиски врага, и поиски нравственности, они, по-моему, очень близко соприкасаются.
Конечно.
Это как раз вот та истерия, которой заряжено сегодняшнее российское общество.
Общество-то знает уже исторические примеры. В фашистской Германии же тоже боролись за чистоту культуры, там, за такие все вещи, и под это дело уничтожали миллионы людей.
А Государственный институт нравственности до сих пор существует в Петербурге. Правда, деятельность его пока не очень заметна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы – реакция российских правозащитников, политиков и экспертов на слова Владимира Путина об убийстве Анны Политковской, рассказ о продолжающемся визите Путина в Германию и многое-многое другое. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.